Александр Шувалов. Боевые псы империи. Книга пятая. Притворщик 2 или сага о болванах. Пролог. Не открою Америк, если скажу, что Россия — глубоко духовная страна, и всяк в ней живущий, или почти всяк, тонко чувствуют и глубоко переживают. И что, спросите, чувствуют и по какому поводу терзаются душой? Каждого глубоко заботит свое, заветное. Например, наши вожди страдают от того, что им достался не тот народ. Не японцы со своим нечеловеческим трудолюбием и не северные олени, которые, как известно, совершенно самостоятельно решает вопрос о пропитании, добывая ягель на завтрак, обед и ужин, и при этом не ноют о каких-то там индексациях, тарифах и прочих социальных пакетах. Зато совершенно безропотно отдают пастырям шкуры и мясо, и рога для тех, кому не хватает своих, собственных. Демократы переживают от того, что их время безвозвратно прошло, и халява закончилась. Обмелели молочные реки, куда-то подевались тазики с икрой, а к подъезду перестали подавать авто с мигалками. Только и остается теперь, что оплакивать ушедшие непонятно куда сладкие моменты и потихоньку сдавать в аренду бизнесменам под офисы свободные площади во всяких там почтовых переулках. Наша доблестная милиция искренне переживают от засилия преступного элемента. Борьба с ним отвлекает работников правопорядка от столь любимой ими коммерческой деятельности. Творческая интеллигенция прямо-таки разрывается от невозможности создать хоть что-нибудь эпохальное и полнейшего нежелания работать. А потому только и остается, что шляться по презентациям и привычно суетиться лицом, изображая совесть эпохи. С олигархами отдельная история. Как следует нахапав и наевшись вкусненького в четыре горла, они вдруг с ужасом поняли, что совершенно не представляют себе, чего бы такого прикупить к уже имеющемуся для комплекта. А еще им вдруг очень захотелось, чтобы ими восхищались. Когда же выяснилось, что сие невозможно, многие нахмурились. О народе говорить не будем, потому как он, в отличие от всех остальных, всяким там страданиям и душевным метаниям совершенно не подвержен. Может быть, из-за того, что народ в России постоянно занят выживанием. Чиновники. Как метко заметил один остроумный писатель, наш служивый люд ощущает серьезный дискомфорт от необходимости жить в этой стране, которую так старательно грабит. Ездить пусть и в машинах с мигалками по хреновым дорогам, видеть из окошка все те же набившие оскомину пейзажи, встречаться ненароком взглядом с теми, кого шкуришь, и чувствовать их искреннюю любовь. Насколько же лучше было бы взять, да проснуться в обычный будний день не в этой раше, а где-нибудь на Лазурном берегу или в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, вдохнуть свежий, чуть солоноватый морской воздух и вдруг всей душой и каждой клеточкой любимого организма осознать, что жизнь все-таки прекрасна, и она таки удалась. Так и живут в муках. Леонид Михайлович, в отличие от многих себе подобных, стойко переносил факт проживания в России и никуда из нее съезжать не собирался. Все потому, что чиновником он не был, уже не был. По статусу его скорее можно было отнести к вельможам, людям, прочно стоящим у руля. Как-то совсем недавно один из ему подобных в беседе с журналюгами назвал себе подобных новыми дворянами. и даже при этом ни капелька не смутился. А чего, собственно говоря, стесняться? Такая жизнь. Есть быдло, есть те, кто это быдло пасет и ставит в стойло, а есть небожители, элита, кто руководит и направляет, держит в крепком кулаке и не дает разбрестись куда не надо. Он высоко забрался, прочно устроился и собирался лезть дальше и выше, прямо к облакам. Был истинным патриотом, и если произносил слово «Россия», обязательно добавлял «Великая». Демонстративно не шлялся по всяким там куршевелям и сардиньям, предпочитая отдыхать от трудов праведных на Валдае. В общем, как в песне поется, загорал в Сочи, рыбачил на Волге, в Ростове солдатом служил. Деньги, правда, предпочитал хранить за границей. Рано или поздно у любого слуги народа возникает финансовый вопрос. Ну, не в том смысле, где бы перехватить до получки, а куда девать излишки. Почему-то у всякого чиновника в процессе бескорыстного служения Отечеству вдруг появляется много денег. Непонятно откуда. Когда они перестают помещаться в скромном служебном кабинете, их отвозят домой и хранят под кроватью или на антресолях. Потом они до упора заполняют с собой жилплощадь. Вот тогда их относят в банк, желательно в иностранный. У нас в стране банки частенько сбегают, неизвестно куда со всеми деньгами, еще они, бывают, лопаются. Да и вообще, подальше от лишних глаз положишь, на душе как-то спокойнее. В то утро он, как всегда, приехал к себе, вознесся в персональном лифте на 4-й этаж и прошел в кабинет. Присел за стол, отхлебнул крепкого чаю из любимой кружки и раскрыл газету. Проверил, на месте ли 3 рабочих маркера — красный, зеленый и черный. Маркеры, естественно, были на месте. Настало время работы с прессой. Целый час, в течение которого хозяина кабинета никто и никогда не тревожил. И тут все вдруг пошло наперекосяк. В дверь не то чтобы постучали, просто поскреблись. Раз, потом другой. «Но кто там?» — недовольно поднял голову от прессы хозяин кабинета. В дверях показалось личико личного помощника, удивленное и взволнованное. «Леонид Михайлович, а вам факс?»
«Мне что?»
— он опешил. Давно уже, 10 лет, никто не слал ему, как какому-то начальнику ДЭЗа, факсы. Немногие вышестоящие звонили или присылали официальные бумаги с лощеными курьерами. Остальные, ниже стоящие, привозили документы на подпись лично.
«Факс», — подтвердил помощник, — «пришел на секретариат».
«Откуда?»
«Из...»
— помощник назвал страну и банк.
У шефа глаза буквально вылезли на лоб. «Давай сюда».
«Там все на английском».
«Я что сказал?»
— рявкнул он. Секретарь пискнул от страха, подошел на ватных ногах, положил на краешек стола бумагу и испарился. Леонид Михайлович подвинул листок поближе и углубился в чтение. Через 5 минут он поднялся на ноги, подошел к бару в углу кабинета, налил, не глядя, половину стакана и залпом выпил. Потом вернулся за рабочий стол и взялся за телефон. Коротенько с кем-то переговорил, повесил трубку, достал из кармана платок и вытер мокрое лицо.
«Черт знает что!»
— в полной растерянности молвил он.
И действительно, произошедшее только так и можно было прокомментировать, или даже чуть резче.
А дело в том, что Леонид Михайлович имел кое-какие деньжата,
ну, так сказать, скромную заначку на черный день. И хранил он их в одной тихой европейской стране, где, в отличие от Швейцарии, не производили ни часов, ни шоколада, зато банки там совершенно не уступали по надежности женевским, цюрихским или бернским, и существенно превосходили их в плане конфиденциальности и священного трепета в отношении к клиентам. Недаром же там любили хранить трудовые накопления нефтяные шейхи, президенты разного рода банановых держав и другая, не менее почтенная публика. Ни разу за все время сотрудничества банк не давал повода усомниться в своей лояльности и высоком профессионализме. А тут вдруг такое! Подписанный каким-то мелким клерком факс наглейшим образом извещал одного из привилегированных клиентов, что средства на его счетах заморожены и все банковские операции приостановлены. Объяснить причину этого хамства отправитель даже не счел нужным. Зато в конце послания настоятельно порекомендовал клиенту в самое ближайшее время лично появиться в банке и ответить на некоторые возникшие вопросы. Президент банка отвечать на телефонный звонок не стал, а какой-то его третий или четвертый зам вежливо, но решительно посоветовал ни в коем случае не затягивать с приездом. «Это в ваших интересах», — сообщил он и, извинившись, отключился. Через час с небольшим, когда он уже успел не только отдать распоряжение о приобретении билета на послезавтра, но еще немного выпить и успокоиться, зазвонил телефон. Его личный, мобильный, номер которого знали очень и очень немногие. «Слушаю», — произнес он. «Доброе утро, Леонид Михайлович», — произнес совершенно незнакомый голос. «Как дела?» «Кто это?» — изумленно спросил хозяин кабинета и посмотрел в окошечко телефонной трубки. «Номер не определяется». «Мы пока не знакомы», — заявил некто. «Но не сомневаюсь, что в самое ближайшее время познакомимся и подружимся». «Вряд ли», — сухо молвил тот и нажал на красную кнопку аппарата. Больше неизвестный нахал его не тревожил. Весь день, до самого вечера. А день был очень и очень интересный. Хотя бы тем, что Министерство иностранных дел страны, в которой находился банк, вдруг взяло, да и аннулировало въездную визу одному из наиболее уважаемых людей России. Без объяснения причин.
«Возникли определенные обстоятельства», — сообщил какой-то мелкий чин из министерства, с главой которого абонент был лично знаком.
Соединить со своим шефом этот попка отказался, мотивируя это тем, что тот в данный момент играет в гольф с премьер-министром. Вечером телефон зазвонил опять.
«Я слышал», — вкрадчиво проговорил неизвестный, «что у вас возникли некоторые проблемы. Хотите поговорить об этом?»
Несмотря на то, что он совершенно безукоризненно говорил по-русски, было ясно, что этот язык для него не родной. Больше всего Леониду Свет Михайловичу хотелось прямо и без лишних церемоний послать его громко от всей души и с переливами, после чего забросить трубку прямо в пылающий камин. Но мало того, что на кону стояли деньги, довольно-таки приличная сумма, вполне достаточная для приобретения парочки яхт класса «Белорус» или «Алиша», и организации скромного банкета для близких по случаю обновки. На горизонте всерьез замаячила перспектива хорошенького скандала. Как известно, власть многое позволяет своим скромным труженикам,
но лишнего шума не прощает.
«Что вам угодно?»
— хрипло спросил он. «Дурацкий, согласитесь, вопрос, и школьнику понятно, что в таких случаях бывает угодно».
«Мне?» — неизвестный расхохотался. «Абсолютно ничего».
И продолжил деловито. «У вас, как я уже говорил, возникли проблемы. Могу помочь в их решении. Вам ведь нужна помощь?»
«Да»,
— шершавым голосом ответил тот. «Отлично», — бодро ответил собеседник. «Предлагаю встретиться и кое-что обсудить». И нагло добавил: «А заодно как-нибудь оформить наши отношения. Что скажете?»
А что было сказать? Леонид Михайлович прекрасно понимал, что его вербуют. Даже не вербуют, а подвербовывают. Как участковый приблотненного алкаша за пол-литру.
«Я не расслышал», — повторил неизвестный. «Что скажете?»
«Назовите место и время».
Мораль этой истории проста и незатейлива, как железнодорожное расписание. И что самое главное, в подобную запросто может угодить любой, находящийся на госслужбе ворюга. Так что храните деньги в сберегательной кассе. А еще лучше постарайтесь не воровать, не пилить бюджет и не увлекаться откатами. Тогда, глядишь, и мы, все остальные, заживем немного лучше, а самое главное — честнее. Это нелегко, не спорю, но, может, все-таки стоит попробовать, а?»